В дальнейшей части 8 главы описана 3 и 4 казнь, тоже страшные и ужасные, и тем не менее проявляющие и показывающие всемогущество Божье с одной стороны и милость Его к своему народу с другой. Я читаю с 16 стиха. «И сказал Господь Моисею, скажи Аарону, простри рукою жезл твой и ударь в персть земную, и будут мошки на людях, и на скоте, и на фараоне, и в доме его, и на рабах его, вся персть земная сделается мошками по всей земле египетской». Заметьте, что в этот раз фараона ни в чем никто не предупреждает. По крайней мере, текст об этом не говорит. Никто не говорит, Господь не сказал, а теперь пойди и опять предупреди фараона, если ты не отпустишь мой народ, то тогда тебя ждут новые неприятности. И я думаю, что это неспроста, ведь фараон нарушил свое слово в предыдущей казни. Он не сдержал его. Помните, там было написано, когда пришло облегчение, и все, он забыл об этом слове, и фактически он обманул. Позже Моисей ему об этом напомнит, и мы об этом будем читать прямо здесь, в этом отрывке. Таким образом, здесь, так как фараон нарушил сам свое слово, Господь посылает эту казнь без предупреждения. 17 стих говорит: «Так они и сделали. Аарон простер руку свою с жезлом своим и ударил в персть земную, и явились мошки на людях и на скоте. Вся персть земная сделалась мошками по всей земле египетской». О каких мошках идет речь? Дело в том, что здесь используется еврейское слово «кен», которое трудно перевести, потому что в других местах Писания мы его не находим. И обычно это и есть та самая западня переводчиков, потому что если мы не можем с чем-то сравнить это слово в другом контексте, нам трудно тогда понять, о чем идет речь. Этим и объясняется то, что это самое слово в нашем переводе «мошки», но есть те, которые переводят его как «москиты» или «комары», есть те, кто считает, что речь идет о блохах, даже есть те, которые думают, что это были личинки мух. Так или иначе, мы понимаем, кто бы это ни был или что бы это ни было, это было, мягко говоря, не очень приятно, не правда ли? Тогда, когда все это размножилось, какой бы тип насекомого этого ни был, это не вызывало особых хороших ощущений у людей. Итак, здесь говорится о том, что вся персть, что такое персть? Это пыль, правда? Вся персть египетская стала мошками. Нужно ли это понимать буквально? Если это понять буквально, я тоже верю, что так оно и было, с одной стороны, это мечта всякой хозяйки, чтобы пыль вдруг исчезла, не правда ли? Но с другой стороны, подумайте, если вдруг она вся превратится в мошек. И тем более, ведь пыль состоит из множества, ну, в буквальном смысле миллионов, если миллиардов, если не миллиардов, вот этих маленьких частичек. Что если каждая из этих частичек, что если каждая песчинка вдруг превратится в это маленькое живое насекомое, которое где-то может заползти, и оно причиняет зуд, причиняет боль? В одном из справочников я прочел, что есть предположение, что это был определенный вид мошки, который был распространен на египетских полях. И в его естественной сфере обитания эта мошка иногда причиняла боль египетским работникам, рабам, которые работали там, на этих плантациях. И делала она вот что. Она заползала в нос, она заползала под веки глаз и в уши, то есть то, что человек имел, вот, так сказать, такие в своем теле углубления. Ну и там она, знаете, уже дальше, я не буду графически всего этого расписывать, вы можете себе представить жизненный цикл любого насекомого, чем оно занимается. Вот именно этим занималась эта мошка. Если это она, то это не добавляет ничего хорошего в эту картину, не правда ли? Так или иначе, мы понимаем, что картина была ужасной. И все-таки перед нами всемогущий Господь. И вы знаете, именно вот эти ужасные картины напоминают нам, тем не менее, о том, что Господь одним своим словом смог сотворить все, что мы с вами видим, и даже то, чего мы не видим. Эта казнь напоминает нам о том, что даже мы сами, а именно наша плоть, состоит из земной персти, из праха. может быть, не в том смысле, что она состоит в буквальном смысле из пыли, но в том смысле, что она состоит из тех самых земных элементов химических, которые Бог вложил с самого начала для создания этой земли. И Господь нам, людям, говорит: «Прах ты, и в прах возвратишься». И вот здесь Он показывает, что Он не имеет никаких проблем из этого праха сделать таких живых существ, как мошки. Он, когда сделал жизнь из ничего, то здесь из праха делает также этих мошек, и поэтому эта казнь представляет его творческую активность. Она подчеркивает то, что для Господа нет ничего невозможного. Но с другой стороны, кто-то может задать вопрос: ну постойте, ну хорошо, да, Господь все может сделать, но зачем же Он сделал вообще таких назойливых насекомых? Ну ладно, еще наказал египтян, это понятно, их царь, их правитель, фараон не хотел отпускать израильтян. Но ведь мы сами с вами иногда ощущаем себя как будто бы под казнью с этой мошкарой, не правда ли? Да? Особенно в определенные места, когда ездим. И если мы с вами забудем какой-нибудь химикат, какой-нибудь там bug repellent, который призван их как-то отпугивать, а только мне вспоминается гнус, который там в Сибири находится, да? И вот я, правда, там не бывал, только читал об этом. Но когда я об этом читаю, у меня не прибавилось желания туда ехать. А те, кто были, могут об этом засвидетельствовать. Может быть, вы были в таких местах, где от этих мошек нету спаса. И возникает вопрос: зачем, Господи, ты создал вот таких назойливых насекомых? Дело в том, что здесь важна вот какая мысль. И она проявляется практически во всех казнях. Мы ее видели в жабах, мы ее сейчас увидим в мошкаре и во всех остальных, в песьих мухах и в других. Господь использует свое творение, чтобы наказать тоже свое творение. Так? Фараон – это тоже его творение, египтяне – это тоже его творение. Но есть одно «но». Это творение может быть в балансе, оно может быть в гармонии, оно может быть также в дисбалансе, в дисгармонии. Что происходит тогда, когда у человека наступает дисбаланс в своих отношениях с Богом? Мы знаем, что происходит. Теряется его внутренний и внешний мир, он перестает быть дружелюбным с внешними, у него наступает дисгармония в душе, он идет по стезе греха и целый ряд других последствий. То же самое происходит и в естественном мире. И вот это как раз и произошло со времен грехопадения. Человек тогда, когда сам впал в грех, потянул за собой всю остальную природу. А Адаму было сказано, что не просто ты будешь теперь вот в поте лица свой хлеб зарабатывать, но также и тернии, и волчцы будет земля тебе произвращать. То есть ты сам сделал вот этот эффект домино, когда ты, являясь повелителем этого творения, того, кому временно Господь вручил распоряжение этим творением, ты теперь навлек на него проклятие. И все творение, как говорит нам Писание, стенает и мучается, ожидая своего искупления. И мы с вами тоже являемся частью этого ожидания. Но твари наши меньшие, вот эти животные, в том числе и мошки, они, в общем-то, ни в чем не виноваты. Я полагаю, как и многие другие люди, которые верят в творение, что и у мошек, и у всяких гусениц, и у жабы это, в общем-то, понятно. Да? Ну, вот представьте себе те творения, которые вы не очень любите, мягко говоря, да? Которые вы не очень хотите, чтобы они попадали на ваше тело, там, ползали по вам, да? И вот у Господа был план для каждого из этих творений. С самого начала, есть такое предположение, что даже те животные, которые сегодня едят мясо, разрывают других, могут напасть на человека, те, кто являются плотоядными, они были травоядными. Это предположение, и оно вполне согласуется с Божьим планом. То есть, что произошло? Произошел дисбаланс во всей природе, и казни только его подчеркивают. Это нормально, когда жабы находятся в реке, но представьте себе, если эти жабы вдруг выходят из реки. Это нормально, когда птички кушают мошек, и так наступает гармония и баланс в природе. Это их корм. Мошки тоже нужны в этой экосистеме. Да? Что такое экосистема? Это как раз и есть то, как ученые описывают этот баланс в природе. Но когда этих мошек вдруг становится невыносимо много, мы узнаем, что такое дисбаланс. И через это Господь показывает вот таким же образом, как в отношении природы, так и в отношении со мной. Наступит этот дисбаланс, И чем ты его поправишь тогда? Это страшно. 18 стих говорит: «Старались также и волхвы чарами своими произвести мошек, но не могли, и были мошки на людях и на скоте». Друзья мои, у каждого волхва есть свой предел. У дьявола есть свой предел. Мы с вами говорили в прошлый раз, что трудно будет отличить те чудеса, которые будет производить Антихрист в последнее время. И даже сегодня находятся те люди, которые говорят: вот там чудо, или вот там, и есть люди, которые верят этому. И тем не менее чудеса настоящие, подлинные чудеса, которые производит Господь, невозможно воспроизвести во всей полноте. Господь ставит предел. В своей суверенной благости Он показывает египтянам, что вот, больше ваши волхвы не способны ничего сделать. И мы увидим, что они сейчас это признают. Но я хочу обратить наше внимание еще вот на что. В 18 стихе сказано, что эти мошки были на людях и на скоте. В предыдущей казни говорилось о жабах. И говорилось о том, что они забирались в дома. И говорилось о том, что они были и в квашнях, и вот в домах там, и во дворах, и так далее. И, в принципе, это было что-то такое внешнее. От жаб можно было еще как-то отмахнуться или не позволить им на себя прыгнуть, скажем так. С мошками сложнее. От них практически негде было скрыться. Некуда было от них удалиться. Эти мошки были везде, и они были именно на людях. Здесь поступательное движение. Господь говорит: «Я постепенно подбираюсь к тебе, все ближе и ближе и ближе. Вот уже я и до твоего тела добрался». Вы помните, последняя казнь – это самый страшный удар. Господь доберется до самого основного, до самого дорогого, до первенца, который будет и у фараона в том числе. Кстати, вот этих мошек особенно трудно было перенести египтянам. Историки нам говорят, что египтяне были очень чистоплотными людьми. Причем самыми чистоплотными из них были именно их жрецы, то есть священники их языческих богов. Для этого они брили свою голову, и причем брили ее минимум один раз в 3 дня. Они так боялись, что какие-то вредители попадут в их голову, что так вот представляли себе, чтобы эти вредители не повредили никакому священному обряду. И представьте себе теперь, что они испытывали и ощущали, когда они ничего не могли сделать, когда эти рои мошек кишили и ползали по ним. Понятно, что Господь преследовал свою цель, и у Господа эта цель была смирить их. И как человеку сегодня очень трудно смириться, так и египтянам, тогдашней самой развитой цивилизации, было так трудно признать на себе власть Бога, который, по их мнению, был Богом небольшого народа, их рабов, которые стояли, по мнению египтян, намного ниже от них по уровню развития. 19 стих говорит: «И сказали волхвы фараону: это перст Божий. Но сердце фараонова ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил Господь». Я предполагаю, что, возможно, было какое-то совещание, кабинет министров, что ли, у фараона. И, конечно, он спрашивал и волхвов: а вы можете показать еще раз, на что вы способны? И здесь этим волхвам, кудесникам, чародеям пришлось развести руками. Они не смогли произвести того же эффекта, и это чудо не произошло. Но что поражает здесь, это то, что они говорят: это перст Божий. И нам кажется, что, наконец-то, они свидетельствуют о Боге, они признают Его всемогущество. Но не будем такими скорыми на выводы, друзья. Я полагаю, что они не хотели сказать: это и есть тот самый истинный Бог, Бог Яхве, Бог Иегова, который произвел эти чудеса, и перед Ним нужно смириться. Эти слова, скорее, нужно понимать таким образом: это сверхъестественное явление. И мы не знаем, откуда оно произошло. Так же, как сегодня многие люди, тогда, когда они сталкиваются с какими-то феноменами, с какими-то аномалиями в своей жизни, они склонны объяснять это как угодно. Это магнитные бури были. Это инопланетяне прилетели. И в самую последнюю очередь люди склонны признавать владычество и руку Божью в своей жизни. Заметили это, да? И я думаю, что то же самое происходит здесь и с волхвами египетскими. Кстати, то же самое может происходить и с нами. Мы тоже можем видеть свидетельство того, что Господь работает в нашей жизни, и как-то отметать это, и находить более рационалистические и, по-нашему, более правдоподобные объяснения этому. Мол, совпадение, не может же вот так вот Господь прямо чудо совершить и в моей жизни. Может, друзья, на то Он и Господь. Это перст Божий, говорят волхвы. Перст, кстати, в нашем языке это палец. Имеется ли в виду, что Господь имеет настоящие руки и настоящие пальцы? Это то выражение, которое называется антропоморфизм, то есть тогда, когда характеристики Божии, а Бог является Духом, Он тела не имеет, характеристики Божьи передаются словами, которые понятны человеку. Нам понятно, что такое палец. И пальцы мы используем для того, чтобы производить какие-то дела. Мы показываем часто пальцами, да, вот человеку, у которого нет пальцев, особенно указательных, вот основных, ему очень трудно производить особенно какие-то деликатные и тонкие работы. Перст Божий просто означает это действие Божье, это Божья рука. Итак, мы должны тоже быть готовыми признать руку Божью в нашей жизни. Так или иначе, фараону следовало бы послушать уже, наконец, и даже своих волхвов, но, тем не менее, он этого не сделал. Кстати, дальше они в тексте уже не появляются. Может быть, потому что ему не понравились их выводы. Что дальше происходит? Мы читаем о следующей казни, и это наводит нас на мысль, что, по-видимому, здесь мошки исчезают сами собой. Может быть, их сдул ветер? Может, они тоже все повымирали? А может быть, что-то еще произошло? Так или иначе, текст об этом не говорит. Но, скорее всего, произошло то же самое, что и в предыдущей казни. Имеется в виду, мошки были, наступило облегчение, и сердце фараона так и не изменилось. Люди сегодня поступают часто таким же образом. Как только отступает беда, отступает боль, то, о чем они молились, и они забывают о Боге, забывают о тех обетах, которые они ему давали, забывают о том, как они слезно молили его об этом избавлении. Господь посылает четвертую казнь на египтян, о ней мы читаем с 20 стиха. 20 стих говорит: «И сказал Господь Моисею, завтра встань рано и явись пред лицо фараона. Вот, он пойдет к воде, а ты скажи ему, так говорит Господь, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение в пустыне». Мы видим, что уже неоднократно фараон встречается с Моисеем, а вернее Моисей выходит навстречу с фараону к реке. С одной стороны, это удивительно. Великий правитель огромнейшей империи выходит к реке, и его можно запросто встретить. Тоже можно по-разному это объяснить. Возможно, все-таки у Моисея был некий пропуск во дворец. С другой стороны, друзья мои, возможно, речь идет о некоем священном обряде, который сам фараон совершал, или попросту о том, что именно в реке он с утра умывался и купался, как сегодня мы это делаем с утра, когда мы идем к обычному крану. 21 стих говорит: «А если не отпустишь народа моего, то вот я пошлю на тебя, и на рабов твоих, и на народ твой, и в домы твои песьих мух, и наполнятся домы египтян песьими мухами, и самая земля, на которой они живут. И отделю в тот день землю Гессем, на которой пребывает народ мой, и там не будет песьих мух, дабы ты знал, что я Господь, Бог, среди твоей земли, среди всей земли. Я, 23 стих, сделаю разделение между народом моим и между народом твоим. Завтра будет сие знамение на земле». Давайте разберем, что же такое «песьи мухи». В нашем русском переводе вот это «песьи мухи». В еврейском оригинале написано, что это был рой, туча или масса. Рой, туча, масса. Но рой, туча, масса чего? Это были какие-то насекомые. И уже переводчики, а также толкователи Писания, и древние в том числе, склоняются к мысли, что это было некое назойливое насекомое. Песьи мухи. Возможно, это были оводы или слепни, так или иначе, все они причиняют большую боль, все они причиняют боль и надоедают не только скоту, но и человеку. Заметьте, что здесь идет вот это предупреждение фараону, и ему говорится, завтра это произойдет. Это делается для того, чтобы, во-первых, у фараона не было сомнения, что это тоже перст Божий, что это Господь сделает, и что это не будет какой-то случайностью. И, во-вторых, фараон должен понять, что у него есть все-таки время. Господь ему оставляет возможность пересмотреть свое мнение, иными словами, покаяться. До завтрашнего дня А фараон уже убеждался неоднократно в правдивости слов Моисея. До завтрашнего дня он может еще изменить свою точку зрения. Мы знаем, что он этого, тем не менее, не делает. Итак, Господь действует и здесь. Мы не читаем здесь, каким образом вот происходит то, что Моисей предстает перед фараоном. Господь ему говорит: «Предстань», и текст подразумевает, что это событие происходит. Нам, как читателям, уже вот это повествование набирает темп, оно приходит все дальше и дальше, ближе к своей кульминации, и некоторые подробности поэтому опускаются. Тем не менее, они подразумеваются, и нам понятно, что, конечно, эта встреча состоялась, и, конечно же, Моисей сказал через Аарона эти слова. Но я думаю, то, что здесь знаменательно, это то, что впервые за все казни подчеркивается разделение между египтянами и израильтянами. Я верю, что это разделение было и раньше. Может быть, оно не было настолько очевидным. Может быть, фараону об этом не докладывали. Так или иначе, об этом не написано. Но все-таки нужно предполагать, что во всех казнях оно проходит. А здесь сам Господь в этих словах, переданных через Аарона, он подчеркивает, что это разделение будет. Что это означает? Мы понимаем, что, конечно, израильтяне являются прообразом народа Божьего или церкви сегодня. Но в то же время, как это понять? Неужели это означает, что сегодня Господь будет хранить своих? Ведь мы знаем, что христиане тоже попадают в аварии, что христиане, как и неверующие, бывают также жертвами стихийных бедствий или даже пьяных водителей и так далее. Христиане, наконец, болеют и умирают. Что здесь имеется в виду? Хотя, вроде бы, на первый взгляд нет сильного различия сегодня между праведными и неправедными здесь на земле. Все мы едим одну и ту же пищу, питаемся из одних и тех же, так сказать, магазинов или пьем одну и ту же воду, ходим примерно на одни и те же работы, хотя, конечно, есть те работы, в которых верующие не принимают участие. Но, тем не менее, присмотревшись, уже сегодня, я уже не говорю о вечности, уже сегодня мы найдем различия между верующими и неверующими людьми. Хотя бы благодаря тому образу жизни, который стремятся вести верующие люди. Они не употребляют вредных веществ, которые убивают и губят их тело. Они не создают зловонного запаха, который от курения, наркотиков, алкоголя производится из них. Они не укорачивают себе жизнь этими веществами. Они имеют тенденцию к тому, чтобы быть верными в браке. И этот список можно продолжать. Иными словами, уже сегодня можно праведника отличить от неправедного, даже благодаря тому, что у него этика, то есть подход к труду другой. Помните тех работодателей, которые скорее ищут верующих, зная, что они будут более честны, чем неверующих для того, чтобы выполнить их работу. Разделение очевидно. 24 стих говорит: «Так и сделал Господь. Налетело множество песьих мух в дом фараонов и в домы рабов его, и на всю землю египетскую погибала земля от песьих мух». Очень сильное слово «погибала». Возможно, есть предположение, что эти мухи или эти раи насекомых, оводы или слепни, они стали разносчиками инфекционных заболеваний. А в том отрывке, который я прочитал в самом начале нашего богослужения, в 77-м псалме, 45-м стихе, там говорится о том, что они жалили египтян. В некоторых переводах, в частности в английском, King James, написано, что они поедали их, devoured them. О, я не хотел бы быть в это время в Египте на стороне египтян и испытывать на себе вот эти страшные укусы. 25 стих говорит: «И призвал фараон Моисея и Аарона и сказал: пойдите, принесите жертву Господу, Богу вашему, всей земле». Ну, казалось бы, вот он сам фараон приглашает сделать соглашение. Это соглашение вот-вот, оно так близко к достижению. Сам фараон разрешает религиозный праздник, ну почему бы этим не воспользоваться? Это, наверное, все равно, как если бы кто-нибудь наподобие, не знаю, Сталина или Берии или Брежнева пригласил бы верующих и сказал: вот вам Красная площадь, проводите ваши мероприятия. Какой еще подарок ждать? Почему не согласиться? Может быть, и мы согласились бы, но Моисей не соглашается. 26 стих говорит: «Но Моисей сказал: нельзя сего сделать, ибо отвратительно для египтян жертвоприношение наше Господу, Богу нашему. Если мы отвратительную для египтян жертву станем приносить в глазах их, то не побьют ли они нас камнями?» Возможно, Моисей знал нечто из того, что нам неизвестно. Мы только можем домыслить эту картину. Наверное, это была мерзость для египтян, если бы такая жертва была принесена. Есть несколько предположений на этот счет. Одно из них говорит, что, наверное, для египтян это была мерзость, потому что тех животных, которых собирались израильтяне приносить жертву, например, быка, ему египтяне поклонялись, и поэтому они воспротивились бы такой жертве. Второе предположение говорит о том, о чем и другие тексты Писания говорят, что сами египтяне не сообщались с израильтянами, и для них этот народ был омерзительным из-за своего занятия скотоводчеством. Для них это было нечисто. Это было все равно для египтян, что сегодня, если бы мы пошли, скажем, в мечеть, и там попытались зарезать свинью, для мусульман это было бы отвратительно. Или если бы ту же самую корову, которую почитают за священную среди индуистской религии, кто-нибудь попытался зарезать в индуистском храме. Таким образом, здесь Моисей говорит, нет, это не сработает. И заметьте, фараон с этим соглашается, что видно из дальнейшего текста. Но я хотел бы здесь вставить такую мысль. Помните, Иисус Христос говорил, не бросайте вашего бисера перед свиньями, иначе они повернутся и затопчут вас же самих. Видите ли, не всегда каждая ситуация нам должна давать возможность, вот дали нам возможность, ну все, проповедуй. Может быть, это насмешка над Евангелием. Может быть, мы должны оценить ситуацию и подумать, а сколько пользы мы принесем вот здесь, если мы воспользуемся тем или иным предложением, особенно если это на чьей-то, в данном случае, на языческой территории. Поэтому мы должны быть осторожными, даже и сегодня, вот памятуя эти слова Иисуса Христа. 27 стих. Это продолжение речи Моисея. «Мы пойдем в пустыню на 3 дня пути и принесем жертву Господу Богу нашему, как скажет нам Господь». Это верность Моисея. Он мог бы сказать, «О, фараон, прекрасная идея, я согласен». Но он помнил слова Господа. Он помнил, что Господь не разрешал здесь оставаться и приносить жертву. Нужно было выходить и идти в пустыню. И Моисей твердо стоит на этом. 28 стих. «И сказал фараон, я отпущу вас принести жертву Господу, Богу вашему в пустыне, только не уходите далеко, помолитесь обо мне Господу». Не уходите далеко. Еще одна вставка, которая указывает на то, что с одной стороны, вроде бы сердце фараона вас смягчается, а с другой стороны, он новые условия предлагает. Он не соглашается полностью покориться Господу. Друзья, то же самое бывает и с нами. Мы говорим, да, Господь, я в принципе согласен, но... И у нас есть свое «но», которое мы хотим, чтобы оно тоже сработало. Такое ощущение, что мы на равных беседуем с Господом. Нет, такого не может быть. Господь такого не допустит. И вот все состязание, которое здесь идет между волей фараона и волей Господа, оно заключается в том, что Господь просто хочет вежливо дать фараону понять, кто здесь хозяин, хозяин всей земли. Но что удивительно еще в этом стихе, фараон говорит, помолитесь обо мне Господу. Удивительно, что даже фараон признает ценность и действенность ходатайственной молитвы. Друзья мои, это очень важный момент. Я поражаюсь, что мы, верующие, все реже и реже обращаемся к силе ходатайственной молитвы. Ну, уж если уж совсем припечет, тогда да, пришлем записку. Но такое ощущение даже по тем запискам, которые приходят, что проблем и особых болезней, особых вопросов у нас вроде бы даже и нет. Господь через молитву установил вот такой порядок, что мы, как церковь, можем приносить эти нужды, и Господь будет это слышать. Более того, мы друг через друга можем приносить эти нужды. Помните, у нас есть эти прекрасные псалмы, которые говорят, «Помолись обо мне, мой брат дорогой». Мы, верующие, этим не пользуемся. А здесь языческий правитель осознал, что у Господа есть сила, и по молитве Господь может ответить. 29 стих говорит, «Моисей сказал, вот, я выхожу от тебя и помолюсь Господу Богу, и удалятся песни мухи от фараона и от рабов его, и от народа его завтра. Только фараон пусть перестанет обманывать, не отпуская народа принести жертву Господу. Когда эта казнь прекратится, говорит Моисей, фараон, ты должен исполнить свою часть этого договора. Потому что в прошлый раз, когда были жабы, ты обманул нас. Ты пообещал, что ты отпустишь, но ты этого не сделал. Вроде бы довольно дерзкие слова со стороны Моисея, но они правдивы. И опять это выражение «на три дня пути» в 27 стихе. О чем это говорит? Я напомню, что мы уже об этом размышляли, но это действительно так. Они должны были выйти для того, чтобы принести эту жертву. Здесь Моисей не говорит неправды, но в то же время есть и предположение, что, может быть, если бы фараон пошел на то, чтобы отпустить их для того, чтобы сделать эту жертву Господу на три дня пути, может быть, и самого исхода в полном его смысле и в полной мере не понадобилось бы. 30 стих. «И вышел Моисей от фараона и помолился Господу. И сделал Господь по слову Моисея и удалил песь их мух от фараона, от рабов его и от народа его, не осталось ни одной. Но фараон ожесточил сердце свое и на этот раз не отпустил народа». Результат тот же самый. Для нас и для Господа он уже предсказуемый. Ну, для Господа он все знает, а мы просто знаем, потому что мы знаем, что написано дальше по тексту. И вот мысль такая в заключении перед нашей молитвой. Конечно, осуждение от Господа фараону, и мы тоже его осуждаем. И с одной стороны, да, действительно, он жестокий, надменный, эгоистичный, лживый, самодур, правитель, которого нужно остановить, и жалко весь его народ, что вот у такого народа есть такой правитель, который беспокоится только о себе и о своей репутации. Такой-сякой фараон, не правда ли? Ну, друзья мои, тогда, когда мы на кого-то показываем одним пальцем, мы должны не забывать, куда обращены все остальные пальцы. Куда они обращены? На нас самих. Зачастую мы забываем, что здесь дан наш собственный портрет. Господь наше сердце не ломает. Господь в наше сердце стучится. Но наше сердце зачастую бывает вот таким же неподатливым, таким же ожесточенным, и мы сами его ожесточаем, вот как здесь у фараона. И от нас, и от нашей неподатливости и непокорности тоже ведь страдают люди, и наши ближние, и порою наши дети. И ведь фараон, ну что с него взять? Он ведь искренне верил, что это он Бог. Ему это прививалось с самого раннего детства. И теперь кирпичик за кирпичиком Бог разрушает этих идолов в его сердце. То же самое Господь производит и в нашей жизни. Может быть, мы уже верующие не один год и даже не один десяток лет, но этот процесс разрушения идолов, он продолжается. Иногда он бывает очень и очень болезненным. Потому что, как и фараон, который не хотел отпускать израильтян, мы тоже порою держим вожжи нашей жизни и не хотим отпускать, чтобы Господь мог приобрести полный контроль над ними. Может, это и символично, что мы спели этот псалом «Все Иисусу отдаю я». И еще раз сейчас подумаем, а действительно ли мы это делаем. Пусть Господь нас в этом благословит. Аминь. Время для молитвы, друзья. Мы помолимся.